Главным местом наших встреч, до того, как он близко сошелся с госпожой де Пине, был дом барона Гольбаха. Этот барон, сын выскочки, обладал довольно большим состоянием и пользовался им благородно, принимая у себя писателей и людей выдающихся. Сам он, благодаря своим знаниям и просвещенности, был среди них вполне на своем месте. Издавна он был дружен с Дидро и через его посредство искал знакомство со мной, даже прежде чем мое имя стало известным. Врожденное отвращение долго мешало мне пойти ему навстречу. Когда он однажды спросил меня о причине, я ответил: «Вы слишком богаты». Он стал упорствовать и победил, наконец. Величайшим моим несчастьем всегда было неумение противостоять ласке. Я уступал ей, и это всегда кончалось для меня плохо. Другое знакомство, превратившееся в дружбу, как только я получил право претендовать на нее, было знакомство с Дюкло. Дюкло, 1704-1772, французский моралист, автор «Рассуждения о нравах» и «Секретных мемуаров о царствовании Людовика XIV и Людовика XV». За несколько лет до того я в первый раз встретил его в Шевретте у госпожи де Пине, с которой он был в очень хороших отношениях. Мы только пообедали вместе. Он уехал в тот же день. Но мы беседовали несколько минут после обеда. Госпожа де Пине говорила ему обо мне и о моей опере «Галантные музы». Дюкло, сам одаренный большими талантами, любил людей одаренных. Почувствовав ко мне симпатию, он пригласил меня к себе. Несмотря на мое давнее расположение к нему, подкрепленное знакомством, застенчивость и леность удерживали меня до тех пор, пока я думал, что он приглашает меня только из вежливости. Но ободренный своим первым успехом и его похвалами, дошедшими до меня, я посетил его, и он отдал мне визит. Так начались между нами отношения, благодаря которым он всегда будет мне дорог. Именно в силу этих отношений и свидетельства моего собственного сердца я знаю, что прямота и честность могут иногда сочетаться с занятиями литературой. Я не упоминаю здесь о многих других знакомствах, тех, что были следствием моих первых успехов и длились до тех пор, пока не было удовлетворено любопытство. Я был человеком, на которого стремились посмотреть, а на другой день не находили в нем ничего нового. Впрочем, одна женщина, искавшая знакомство со мной в то время, поддерживала его дольше, чем все другие. Это была маркиза де Крики, племянница судьи де Фруле, посланника в Мальте, брат которого был предшественником графа де Монтегю на посту французского посла в Венеции, и которого я посетил по своем возвращении оттуда. Госпожа де Крики написала мне. Я пошел к ней, и она приняла меня дружески. Я обедал у нее иногда. Я встретил там нескольких писателей и, между прочим, господина Сорена, автора «Спартака», Барневельта и других пьес, ставшего впоследствии моим жесточайшим врагом, чему я не могу придумать другой причины, кроме той, что я ношу имя человека, которого его отец самым недостойным образом преследовал. Сорен Жозеф, второстепенный французский драматург XVIII века, автор ряда трагедий. Отец его получил известность вследствие скандального обвинения в сочинении пасквильных куплетов, выдвинутого против него в 1710 году одописцем Жаном Батистом Руссо, который этим путем хотел, видимо, отвести обвинение в их авторстве от самого себя. Не исключено, однако, что автором куплетов был все же Сорен, и жертвой клеветы явился Руссо. Читателю ясно, что от ремесла переписчика, обязанного скрипеть пером с утра до вечера, меня отвлекало очень многое, а поэтому оно было для меня не особенно прибыльным, ибо я не мог выполнять заказы внимательно, и больше половины времени, остававшегося у меня для работы, терял на то, чтобы подчищать и выскабливать свои ошибки или переписывать лист сызнова. Из-за такой докучной обстановки Париж день ото дня становился для меня все несноснее, и я горячо стремился в деревню. Не раз проводил я по нескольку дней в Маркуси, где у госпожи Левассер был знакомый викарий, у которого мы все устраивались так, чтобы ему не было от этого неудобств. Один раз Грим ездил туда с нами. Так как я упустил рассказать здесь об одном маленьком, но памятном происшествии, которое было у меня там с этим самым Гриммом, когда мы собирались обедать у фонтана Сен-Вандриль, то не стану возвращаться к нему. Но, раздумывая о нем впоследствии, я пришел к заключению, что Грим уже в то время замышлял в глубине своего сердца заговор, осуществленный им впоследствии с таким необычайным успехом. Примечание Руссо. У викария был хороший голос. Он недурно пел. И хотя не знал нот, мог разучить партию с большой легкостью и точностью. Мы проводили время в пении моих трио, написанных в Шенонсо. Я сочинил там еще два или три новых, на слова, которые кое-как состряпали Грим и викарий. Не могу удержаться, чтобы не пожалеть об этих трио, написанных и петых в минуты самой чистой радости и оставшихся вместе со всеми моими нотами в утоне. Смотрите далее в 12-й книге исповеди, упоминаемой ниже в тексте мадемуазель Давенпорт, дочь владельца этого поместья. Возможно, мадемуазель Девенпорт уже сделала из них папильотки, но они были написаны по большей части хорошим контрапунктом, и право стоило их сохранить. После одного из этих маленьких путешествий, во время которого я имел удовольствие видеть Терезу довольной и веселой, и сам тоже очень веселился, я написал викарию очень быстро и очень плохо послание в стихах, которые найдут среди моих бумаг. У меня было поближе к Парижу другое пристанище, чрезвычайно приятное для меня, у господина Мюссара, моего соотечественника, родственника и друга, устроившего себе в Пасси очаровательный уголок, где я провел много безмятежных часов. Мюссар был ювелир и человек рассудительный. Честно нажив на своем деле порядочное состояние и выдав свою единственную дочь замуж за дворецкого короля господина де Вальмалетта, сына биржевого маклера, он принял мудрое решение оставить на старости лет торговлю и дела, чтобы в промежуток времени, оставшееся ему перед смертью, отдохнуть от треволнений жизни и насладиться мирными радостями. Добряк Мюссар, настоящий философ в жизни, жил без забот в очень уютном собственном доме посреди красивого сада, который насадил собственными руками. Разрыхляя землю в этом саду, расположенном уступами, он нашел ископаемые раковины. И в таком количестве, что его экзальтированное воображение стало видеть одни лишь раковины во всей природе, и он, наконец, в самом деле поверил, что Вселенная состоит только из раковин, из обломков раковин, и что вся Земля — ничто иное, как ракушечный известняк. Беспрестанно занятый этим предметом и своими странными открытиями, он так воспламенился этими идеями, что они превратились бы в его голове в целую систему, то есть в безумную манию, если бы к счастью для его разума, но к большому несчастью для его друзей, которым он был дорог и которые находили у него самое приятное убежище, смерть не похитила его у них путем самой странной и жестокой болезни. Это была опухоль в желудке, которая, все разрастаясь, мешала ему есть и привела, наконец, к тому, что после нескольких лет страданий он умер от голода.